Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Голливуд и протесты». Исторический репортаж Владимира Абаринова. 10 ресторанов, которые изменили Америку. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1917 век спустя. Год революции. Москва Цветаевой и Мандельштама. Юморист журнала «Нью-Йоркер» Энди Боровиц, который сопровождал всю кампанию своими ехидными комментариями, накануне инаугурации Трампа написал, что от участия в праздничном концерте отказались не только голливудские звезды, но и система караоке. Об отношениях Голливуда и власти рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Многих в России удивил гражданский активизм звезд Голливуда. Российская публика, вероятно, по аналогии с отечественными дивами шоу-бизнеса, привыкла считать их гламурными существами и политическими конформистами. Есть и такие, но не они составляют цвет и гордость Голливуда. Надо сказать, что еще в 40-е годы американским киноактерам возбранялось участие в политических кампаниях. Это было одним из условий контракта со студией. Чтобы оценить весь драматизм этой ситуации, стоит вспомнить церемонию вручения «Оскаров» 1940 года. Приз за лучшую женскую роль второго плана получила тогда впервые в истории американского кино афроамериканка Хэтти МакДэниел, сыгравшая роль няни-рабыни в фильме Виктора Флеминга «Унесенные ветром». Получать награду она вышла из дальнего угла зала. МакДэниел сидела отдельно ото всей остальной съемочной группы, и это еще была милостивая уступка, потому что лос-анджелесский отель «Амбассадор», где проходила церемония, не допускал в свои стены афроамериканцев. Лауреата представляет актриса Фэй Бейнтер. Актерам второго плана вручали тогда в качестве приза не статуэтку, а бронзовую позолоченную пластину. Я особенно счастлива тому, что меня выбрали для вручения именно этой пластины. Мне она кажется чем-то большим, чем просто кусок золота. Она открывает двери в этот зал, раздвигает стены и дает нам возможность обнять всю Америку. Америку, какой мы ее любим. Америку, которая чуть ли не единственная в мире сегодня, признает заслуги и воздает должное тем, кто отдает ей лучшее, что имеет, независимо от его веры, расы или цвета кожи. Сознавая это, вся нация встанет и будет приветствовать вручение этой пластины, этой премии Американской академии за лучшую женскую роль второго плана 1939 года Хэтти МакДэниел. Академия кинематографических искусств и наук, мои коллеги по киноиндустрии и уважаемые гости. Это один из счастливейших моментов моей жизни, и я хочу поблагодарить каждого из вас, тех, кто выбрал меня для награждения этой премии за вашу доброту. Я принимаю ее с великим смирением. Она всегда будет моей путеводной звездой во всем, что мне суждено сделать в будущем. Я искренне надеюсь, что всегда буду полезной своей расе и киноиндустрии. Мое сердце переполнено. Я просто не могу выразить всего, что чувствую. Можно я просто скажу спасибо вам? И да благословит вас Господь. В годы Второй мировой войны Чарли Чаплин не скрывал своих симпатий к Советскому Союзу, общался с советскими представителями и посещал приемы в советских дипмиссиях. После войны ему это припомнили. Особенно американских правых взбесил фильм Чаплина «Месье Верду» о серийном убийце, которого толкает на преступление капитализм. У кинотеатров стояли пикеты, фильм требовали запретить, а его автора выгнать из Америки. Чаплин получил повестку из Комитета Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности. Допрос несколько раз откладывался. Обычно это означало, что никаких доказательств подрывной деятельности не обнаружено. В конце концов, в апреле 1947 года Чаплин созвал в Нью-Йорке пресс-конференцию. Thank you, Mr. Благодарю вас, дамы и господа журналисты. Не буду терять ваше время. Начинайте вашу расправу. Вы можете прямо ответить на вопрос: вы коммунист? Я не коммунист. Коммунистический симпатизант, я хотел спросить. Коммунистический симпатизант? Эти слова нуждаются в определении. Я не знаю, что вы подразумеваете под выражением «коммунистический симпатизант». Во время войны я симпатизировал России, потому что был уверен в том, что она удерживает фронт. Я помню об этом и благодарен ей за это. Чаплин так и не дождался допроса. В 1952 году он выехал в Великобританию на премьеру своего фильма «Огни рампы» и был лишен права на въезд в США как неблагонадежный иностранец. Он вернулся в Америку лишь через 20 лет на вручение ему «Оскара» за выдающийся вклад в киноискусство. В 60-е годы правовой статус актеров изменился благодаря общей атмосфере в обществе, антимонопольному законодательству и успехам профсоюзов. Многие из них стали принимать участие в политических акциях и избирательных кампаниях. Так, например, Гарри Белафонте собирал средства в фонд организации Мартина Лютера Кинга и участвовал в избирательных кампаниях. Вот его ролик в поддержку Джона Кеннеди.
Hi. My name is Harry Belafonte.
Привет, меня зовут Гарри Белафонте. Я артист, я не политик. Но, как большинство американцев, меня очень интересует политическая и экономическая судьба моей страны. Рядом со мной сидит сенатор Джон Кеннеди. У меня к нему много вопросов, как я уверен и у каждого из вас. О гражданских правах, о внешней политике, об экономике и о том, что произойдет со страной. Я голосую за сенатора, а вы? В 1972 году президент Ричард Никсон был переизбран на второй срок. Еще во время своей первой президентской кампании он обещал закончить войну во Вьетнаме. Но война продолжалась. 19 января 1973 года, накануне инаугурации, весь вашингтонский бомонд во главе с президентом и первой леди присутствовал на инаугурационном концерте в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Филадельфийский симфонический оркестр под управлением Юджина Арманди и при участии Вана Клиберна исполнил любимое произведение Никсона – увертюру Чайковского, 1812 год. В то же самое время в Вашингтонском национальном соборе состоялся другой концерт. Его задумали и организовали настоятель собора Фрэнсис Сейр и великий американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн, оба активные противники Вьетнамской войны. Для этого концерта Бернстайн выбрал сочинение Гайдна «Месса времен войны». Она была написана и впервые исполнена в 1796 году, когда войска Наполеона вторглись в Австрию. Оркестр и хор у Бернстайна были сборными. Исполнители не получили за свою работу никакого гонорара. Вход в собор был свободным, но в зале было всего 3000 мест. Еще 12 тысяч человек слушали концерт на улице под проливным дождем. Вот отрывок из третьей части этой мессы «Кредо». Дирижер Леонард Бернстайн, хор и оркестр Баварского радио. Думаю, вряд ли кто будет спорить с тем, что концерт по случаю инаугурации Дональда Трампа представлял собой жалкое зрелище. Единственным его участником, известным всей Америке, был Джон Войт. Когда-то в молодости Войт придерживался либеральных взглядов, был активистом антивоенного движения, снялся в двух моих любимых фильмах «Полуночный ковбой» и «Возвращение домой». Фильмах, без которых Америка была бы сегодня другой. Ну а потом Войт раскаялся в ошибках молодости, заявил, что стал жертвой марксистской пропаганды, и вот теперь вышел к микрофону на концерте в честь победы Дональда Трампа. Во время своего выступления он указывал рукой на статую сидящего Авраама Линкольна, у подножия которой была сооружена эстрада.
We have all been witness to a very grueling year and a half for the president-elect.
Все мы были свидетелями полутора очень изнурительных для избранного президента лет. Мы были свидетелями шквала пропаганды, от которой перехватывало дух, и мы гадали, помешает ли Господь этому потоку негативной лжи, направленной против господина Трампа, чье единственное желание — сделать Америку великой снова. Он, конечно же, не нуждался в трудоустройстве. И Господь услышал наши молитвы, потому что это свершилось, и мы все войдем в историю. А президент Линкольн, который сидит сейчас с нами, я уверен, улыбается, зная, что Америка будет спасена честным и хорошим человеком, который будет работать ради всего народа, независимо от его веры и цвета кожи.
Knowing America will be saved by an honest and good man who will work for all the people. No matter their creed or color.
Джон Войт был одинок на этой сцене. Но не одиноки были его коллеги, свет и краса Голливуда, актрисы, которые вышли 21 января на марш женщин в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Лучшей, на мой вкус, была Эшли Джад. Она прочла стихотворение 19-летней студентки из Нэшвилла, штат Теннесси, Нины Донован. Стихотворение называется «Мерзкая женщина». Так Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон во время теледебатов. Стихотворение длинное. Я перевел в меру своих слабых сил отрывок из него.
I am a nasty woman. I'm not as nasty as a man who looks like he bathes in Cheeto dust.
Я мерзкая женщина. Я такая же мерзкая, как мужчина, который выглядит так, как будто извалялся в панировке. Мужчина, который сбивает с толку Америку. Язык вражды отравил национальный гимн. Я не такая мерзкая, как свастика, которой поганят радугу геев. Не знаю, восстанет ли дьявол, но я чую Гитлера на этих улицах. Вместо усов у него теперь кок. Я не такая мерзкая, как расизм, обман, конфликт интересов, гомофобия, сексуальное насилие, мужской шовинизм, невежество. Да, я мерзкая женщина. Шумная, вульгарная, гордая.
Yeah, I'm a nasty woman.
Не исключено, что президент назовет Эшли Джад сильно переоцененной актрисой, как он назвал Мэрил Стрип. Но это будет его личное мнение.